Мы говорим о жертве Христовой. И напомню вам, что всегда усматривается в христианстве сущность спасительного подвига Христова в чем? В его кресте. Почему? Почему крест? Что это такое? Как одни говорят, пример. Ну, смешно показать, знаете ли, просто так пример. Броситься с 10-го этажа, сказать, я вам показываю пример, да? Как-то это безрассудство. Да. Или как говорил Антоний Храповицкий, там помните, смысл жертвы Христовой к чему свел? К Гефсиманскому борению. Да. Любви, которую проявил в Гефсиманском борении. При чем тут? Если бы в этом, то было бы и достаточно. Мы говорим крест, страдание и крест, страдание до смерти. Вот, оказывается, что явилось тем потрясающим фактом в мировой истории, да, благодаря которому что-то произошло. Вот об этом мы как раз с вами хотим поговорить. Еще раз вам напоминаю, что если бы человеческая природа Христа была исцелена уже в воплощении, не нужен был бы крест. Уже все совершено. Суть-то ведь в чем? Что совершило грехопадение? В том, что разъединило естество человеческое с Богом. Оно было таковым, что было едино с Ним, ближайшее единение. Потом произошло искажение. И именно вот эта болезненность, это повреждение природы и стало той стеной между Богом и человеком, которая не давала человеку получить полноту божественного блага. И если бы, повторяю еще раз, в воплощении уже произошло все это исцеление, и он бы уже принял, уже бы, вернее, принял бы природу уже исцеленную, непонятно тогда, зачем нужен крест. Вы теперь понимаете? Удар наносится по самому стержню христианства, причем сейчас наносится. Вы посмотрите, что творится. Какая идет пропаганда, и никто не... Да, что Христос принял первозданную природу человека, не понимая, что из этого следует. Он принял именно нашу природу. Это наш догмат, незыблемый, это истина. Вот эту смертную, тленную, страстную. Да, он принял без родового греха, без начатка этих страстей, иначе невозможно было бы предположить о том, чтобы он своим произволением мог препобедить все те искушения жизни, которые присутствуют в нашем мире. Так вот, он принял это и зашел на крест. Что он совершил? Что этим совершено? Я вам скажу, в послании к евреям, мы находим удивительные слова. Я вам зачитаю их. Удивительные слова. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, тот с большой буквы, и которого с большой буквы. Речь идет об Отце Боге. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их Христа, совершил через страдания. Обращаю ваше внимание, стоит странное слово. Если вы так напишете сочинение по русскому языку, вам будет жирным красным подчеркнуто. Как это такое вождя спасения их совершил через страдания. Поймите. Вы понимаете? Что такое? Вождя совершил через страдания. Совершить – это что-то сделать, не правда ли? Что за фраза? Вождя совершил через страдания. Точка. Бессмыслица. Приходится обращаться к подлиннику. Греческому тексту. Там стоит слово «телиосе». совершил телиосе. Это аорист. Это слово неоднократно упоминается и дальше в послании к евреям. Например, жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Телиосе. Опять телиос, но здесь уже другой контекст. Не могущий сделать в совести совершенным, сделать совершенными. Тут понятно. Сделать совершенными. А стоит тот же слово – телиосы. Или еще. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником, то есть причиной спасения вечного. Опять совершившись, телиофис. Обратимся к греческому языку. Другого выхода нет. Греческое слово телео. Что означает? Вот, выписываю из словаря. Доводить до конца. Заканчивать. Доводить до совершенства. Осуществлять. Теперь тогда понятно. Значит, вождя спасения их, телиосы через страдания, довел до совершенства через страдания. Или сказать по-русски, сделал совершенным через страдания. Вот и оказывается, что написано. Сделал совершенным телиосы. Дрогнула рука переводчиков и написали бессмыслицу. Вождя сделал, вождя совершил через страдания. Написали бессмыслицу. Оказывается, надо было написать. Сделал совершенным через страдания. Вы поймете, почему дрогнула рука. Сказать, что Христос был несовершенным, значит, если сделал его совершенным. Что это такое? Богохульство? Оказывается, нет. Здесь раскрыта великая истина. Если хотите, самый центр сущности христианства. Да. Господь воспринял какую природу? Смертную, тленную, страстную. Через страдания Он эту природу совершил. Сделал совершенной, добровольную Он эту, воспринятую им, природу через страдания сделал совершенной. Через какие страдания? До смерти. Вот, оказывается, что говорят эти слова. Вот что означает телиосы. Посмотрите еще, сколько употребляется это слово, сколько раз. И все в том же духе. В том же послании к евреям. Твердая же пища свойственна телион совершенным. Или по-славянски прямо сказано. Совершенных же есть твердая пища. Телион. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Это лиосин. По-славянски «ничто же бо совершил закон». «Совершил» по-славянски, получается, «совершил». Оказывается, вот оно что, ничего не довел до совершенства. Так вот, оказывается, вот что утверждает апостол. Страдания, смертные страдания, крест довел до совершенства, сделал совершенным человеческую природу, воспринятую Христом, во всем подобную нам, кроме греха. Никакого родового греха не было. Никакого личного греха он не совершил. Но природа-то была, повторяю вам, смертной. О чем мы с вами говорили. А не первозданного Адама. Вот. Этим самым мы видим, что произошло, указывает апостол. Вот в чем смысл жертвы Христовой. Бог Слово воспринял не природу, не человека Иисуса, как учил Несторий, а природу человеческую воспринял как таковую. почему и называет апостол его вторым Адамом, новым Адамом, родоначальником нового рода. Вот, оказывается, о чем идет суть дела. Оказывается, вот что произошло. Он стал родоначальником нового человечества. Каким образом? Об этом поговорим еще с вами. В данном случае я хочу сказать вот о каком смысле. Григорий Богослов так и пишет. «Главное одно – мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму». Так он говорит о жертве Христовой. Вот что произошло в жертве Христовой, страданиями и крестом. Исцеление. Или, пожалуйста, можете десяток тех слов, которые я вам называл. Искупление, вы хотите, обновление, усыновление, как вы хотите, спасение. Масса этих слов, все они говорят об одном и том же. Оправдание, освобождение, обожение, примирение, освящение. Речь идет об одном – об исцелении человеческой природы во Христе, в Нем. Об этом сейчас я вам покажу. Не в нас, а в Нем. В воспринятой им природе, а не во всей природе человеческой. То есть не во всех людях, не во всех ипостасях людей, а в Нем, в Его богочеловеческой ипостаси. Святые отцы об этом непрерывно пишут. Это можно цитировать просто до бесконечности. Ириней Леонский. «Итак, один Бог, Отец, и один Христос, Иисус Господь наш, имеющий прийти ко всеобщему устроению и все восстанавливающий в себе, во всем же есть и человек, создание Божие. Поэтому и человека, восстановляя в себе самом, Слово стало человеком, восстановляя в себе». Вы понимаете? Григорий Ниский. «Уничтожив в себе самом грех в природе человеческой». Афанасий Великий. «Поскольку естество человеческое, претерпев изменения, оставило правду и возлюбило беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправив сие». А посмотрите, всюду Кирилл Иерусалимский. Ну, зачитаешь. «А кроме того, еще благополезно возбуждались во Христе человеческие состояния». Какие состояния? Помните? И страха. Страха, настоящего страха. «Если можно, пронеси мимо меня чашу сию». Молился до кровавого пота. «Боже мой, вскую оставил меня». Возбуждались во Христе человеческие состояния, чтобы побежденную силою Логоса превращались с преобразованием природы в первом Христе в некое лучшее состояние. Таким именно образом, а не иначе, образ исцеления мог перейти и на нас. Перейти и на нас, видите, во Христе, потом и на нас. Ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни. Иоанн Дамаскин. «Он, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию». Или вот Максим Исповедник. «Чтобы, совершенно истощив в себе пагубный яд и их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь с себя, вы слышите, с большой буквы, и совлечь с себя во время крестной смерти начало и власти». Увидите, что говорит. Себя совлечь. Дальше. «Чтобы через себя и в себе обновить естество человека». Или «непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Вы слышите? Настойчиво Максим Исповедник опять повторяет эти три вещи через воскресение, то есть страдание, крест и воскресение. Вернусь, что бесстрастность, нетленность и бессмертие. Опять те же три категории. Никита Стефан, Григорий Палама, пожалуйста. Много раз Григорий Палама об этом пишет. Ну, хотя бы одно скажу. «Облекай же во Христа, нового Адама, который наше повинное естество соделал новым в себе». И так без конца. Ну, вот Игнатий Брянчанину. «Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе». Вот, извините, но я не могу не поделиться вам, чтобы сказать, когда я учился, ни разу мысли, мы не понимали, что значит Христос искупил нас, что значит исцелил. Оказывается, в себе. В себе, в нем, оказывается, произошло исцеление человеческой природы. Она стала бессмертна, нетленна, бесстрастна. И мы видим ее теперь. Ни закрытые двери, ни расстояние. Ничто не препятствует. Мы видим преображенным именно его тело, его человечность. В себе, оказывается, вот какие вещи совершил, оказывается, страдания совершили, об этом молчание. А почему? Вот потому что и в наши, увы, догматические вот эти системы вошло вот этот католицизм, простите меня, несчастный, что первородный грех – это есть виновность. Первородный грех – это, оказывается, уже соединение с дьяволом. Как же, представьте, Христос принял естество, соединенное с дьяволом, да? Какие вещи глупые! Отсюда и дикие выводы. Природный грех только, видите, что сделал? А природа – она стала страстной, смертной, тленной, но чистой. Она оставалась чистой сама по себе. Грязной ее делаем мы своим произволением. Почему Христос так возвеличивается? Что Он своим произволением не совершил греха. Не природа совершает грех, а произволение наше совершает грех. Смешение этих вещей приводит к абсурду. Потому вот такие странные интерпретации жертвы Христовой находили мы в наших, вот, увы, системах. Замечательная просто мысль у Григория Богослова. Это одного из самых осторожных, я бы сказал, богословов древности. Самый осторожный такой, который, ну, старался очень внимательно, когда писал, не допустить каких-то, ну, так сказать, ну, двусмысленностей, что ли. Но один из самых осторожных писателей Древней Церкви. Так вот, он пишет о Христе, что он был жертва, но и архиерей. Архиерей, то есть приносящий жертву. Жрец, но и Бог. Вопрос вот о чем стоит. Мы находим множество высказываний, которые утверждают, что Христос принес жертву Богу Отцу. На этом, вот этом понимании без контекста основана вся католическая догматика. Вы слышите? Вся. Корень. Что сделал Христос? Я вам цитировал. Катехизис. Он принес удовлетворение Отцу. Помните, за первородный грех, за грех Адама, принес удовлетворение Отцу. Если вы посмотрите, действительно, мы находим немало высказываний такого рода, что жертва принесена Отцу. Ни о каком удовлетворении святых отцов нет, это уже выдумка. А вот что это значит, к сожалению? Вот здесь дали совершенно узкое, я бы сказал, примитивное объяснение вот смысла этих слов. Что значит Отцу? Кстати, вот я вам привел Григорий Богослов. Он был жертвой, но и архиерей, жрец, но и Бог. То есть из этих слов что можно заключить? Что он был принимающий эту жертву. Не удивляйтесь этому. Страдание Христа – это страдание человечности Христа. Надо же это понимать. И поэтому удивительного нет в том, что он и жрец, и архиерей, и жертва, и Бог. Вот. Семён Новый Богослов пишет, что Христос принес себя плотью в жертву Божеству Отца, в жертву, слышите? Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого. Интереснейшие вещи. Христос принес себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого. По вопросу, кому принесена жертва Христова, в свое время даже однажды состоялся в Константинополе собор, который обсуждал эту тему. Это было где-то в 1156 или 7 году, в середине XII века. И там было подтверждено учение Григория Богослова, вот Симеонного Богослова, других отцов о том, что жертва Христова вовсе не имеет смысла такого, который католики потом привнесли в него, что он принесет жертву Отцу, жертву удовлетворения. Собор постановил, жертва принесена всей Святой Троице. Интереснейшее решение. Интереснейшее решение. То есть в полном согласии с тем, что Симеон... То, что я вам сейчас прочитал, мысль Симеона Нового Богослова. Как это тогда понять? Что значит «сам себе приносит жертву»? Что значит «отцу приносит»? Что значит «духу святому приносит»? Что это значит? Мы опять, друзья мои, возвращаемся вот к тому моменту, на который, к сожалению, мы редко обращаем внимание. Уже я повторяю его множество раз, что грехом мы, грех, так же, как и заповеди, заповеди – это не есть закон, данный совне нам. Это закон присутствует в нашей природе. И грехом мы нарушаем не внешний закон, юридический закон Бога по отношению к нам. Внешний, то есть юридический, как вот законы государственные. Нет. А мы нарушаем законы Бога, сданные законы нашей природы человеческой. Себя мы повреждаем. Или себя, напротив, мы исцеляем тем или иным образом поведения. Когда мы говорим о жертве Христовой всей Святой Троице, так всей, то есть Богу, в Его нераздельности триипостасном, то мы здесь, слышите, к чему приходим? Никто сам себе жертвы не приносит. О чем же речь идет, когда говорим о Троице? О том, что жертва принесена кому? Тому, кто погибал и оказался спасенным. Еще раз говорю, человек – это богозданная природа. Законы божественные, по законам божественным устроенные. Помните Григория Паламы слова «Бог есть и называется природой всего существующего». Оказывается, мы грехом разрушаем свою природу, этим мы противимся Богу. Созидаем эту природу деланием заповедям, этим мы, образно выражаясь, угождаем Богу. Жертва приносится Святой Троице, приносится как? Через нашу природу, нам приносимая жертва, то есть нам что значит? Спасению нашему приносимая жертва есть жертва Богу во святей Троице. Вот эту мысль, пожалуйста, поймите. Жертва приносимая человечеству, человеку, жертва спасающая человека, так? Так вот, эта жертва, спасающая человека, то есть проносимая нам, она есть жертва Богу, единому во Святой Троице. для того, чтобы вы не подумали, что это мысль какая-то, знаете ли, логистика какая-то, схоластика, я вам сейчас зачитаю замечательное высказывание Григория Богослова. Послушайте его. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием, купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, то есть дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно, восклицательный знак. Разбойник получает цену искупления. А если отцу, спрашивает он, обратите внимание, а если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы дав овна? Правда, здорово? Из всего видно, делает он вывод, значит, ни дьяволу, ни отцу. Неверно. Так возлюбил Бог мир. Да. Ни дьявол, ни отцу. И он делает вывод. Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, то есть по замыслу изначальному, замыслу спасения. И потому, теперь главное, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Таковы дела Христовы. Повторяю еще раз. Потому что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Максим Исповедник в связи с этим прямо говорит. Он, преподнося как благий все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Вы слышите, кому принесена жертва? Им, тем, кому тем? Нам. Тем, ради кого он стал человеком. Все достигнутое им, он, преподнося как благие, все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, кому принесена жертва Христова. О каком удовлетворении идет речь? Интересно, кому удовлетворяет мать, бросаясь в огонь, выбрасывая ребенка, а сама сгорая там? Мы совсем забыли о том, что есть жертва любви. Католицизм совсем забыл об этом. Одна справедливость, одно правосудие, одно удовлетворение, одни только заслуги. И постоянно идет, чего больше заслужил. Какой-то ужас. Совсем забыли о самом главнейшем, что есть в христианстве. Принесла жертву любви, а не справедливости. Любви, а не удовлетворения и правосудию. Видите? Еще раз повторяю. Вот кому принесена жертва. Тем, ради кого он стал человеком. ни дьяволу и ни отцу. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Раскрывается глубочайшая, если хотите, истина, одна из важнейших для нашего, если хотите, догматического понимания, догматического учения. Вот, оказывается, что совершено. И, повторяю, объясняю теперь, как же тогда понять вот эти высказывания отцов, что жертва принесена отцу. Теперь понятно? Отец как источник, он рождает сына, он изводит Духа Святого. Поэтому часто говорится просто об отце, как едином лице, одной только ипостаси. На самом деле речь идет, оказывается, о всех трех ипостасях, о Боге в полноте Его триединого существа. И как понимается эта жертва? Так, принесенная человеку для его спасения, она приносится Богу. Вот оказывается как. Ибо любовь Божия в том и состоит, и все это совершено по любви Божией. Недаром мать может сказать так примерно. «Вы сделали моему ребенку, вы сделали мне». Умирают от голода. «Ребенка накормите». Ей дают. «Нет, не надо. Ребенка накормите. Я умру, но ребенку дайте». Вот что такое любовь. Понятно? Вот, оказывается, что произошло. Человеку принесена эта жертва. И через человека, таким образом, божественная любовь совершила это. И Богу принесена она. Вот так, друзья мои. Вот этот вопрос, видите, достаточно, я не знаю, он вам ясен или нет. Но я вам говорю, что, к сожалению, здесь очень так много, к сожалению, сказано таких, подчас словес, которые говорят, и ничего не поймешь, в конце концов, что говорят. Одни возвышенные фразы, одна лирика, поэзия. Да. А суть-то дела вот в чем. Значит, первое, что хочу сказать, страдания, оказывается, имеют какой-то огромный смысл. Страдания. Второе. Жертва принесена это не какому удовлетворению, а человеку. Тем, ради кого он стал человеком. Вот отцы не боялись это сказать, святые отцы. Они не боялись сказать такие вещи, за которые позднее я не знаю, что бы сейчас с ними сделали. Представьте, что бы сделали с Кириллом Иерусалимским сейчас бы, если кто-нибудь сказал бы, что если кто крестится, лукаво, лукаво в смысле, без веры, просто так, то люди крестят его, а Дух Святой крестить не будет. Ответ какой бы был? Еретик. А тут неловко сказать, что еретик. Как это такое? Погрузили, все, трижды. Сказали формулу, все молитвы прочитали, все за него отреклись. Допустим. За кого-то такое, да. И вдруг люди крестили, а Дух Святой крестить не будет. Ну-ка. Святые отцы смело говорили это. Говорили, потому что истину. Вот и здесь то же самое. Видите, какой вещью мы с вами здесь соприкоснулись. Следующий вопрос. Почему же страдания? В чем дело? Какое значение имеют страдания? Мы касаемся с вами тоже одного из фундаментальных вопросов христианской веры. Почему фундаментальных? Они, во-первых, в данном случае этот вопрос имеет значение для понимания жертвы Христовой. Во-вторых, как и все совершенное Христом, имеет огромное значение для нашей личной жизни. Уже даже еще не зная причины механизма, мы уже понимаем, что если для совершения спасения, совершенного Христом, потребовался крест, то есть все страдания, смерть, за которой последовало воскресение, значит, отсюда мы уже можем делать вывод, значит, подвижничество – это не какое-то увлечение, не какая-то пустота, не какое-то стремление идеалистическое, знаете ли, каким-то возвышенным состоянием. Это не какая-то мистика. Оказывается, подвижничество – это нечто, имеющее глубочайший смысл в человеческой жизни. Глубочайший смысл. Христос показал это своими страданиями. Подвиг – это не пустота, не случайно с самого изначала. И да и всегда, я вам скажу, в истории даже человечества всегда подвиг. Подвиг стоял. Ниневитяне, смотрите, какой подвиг восприняли на себя. Святые отцы – все были подвижниками. И этим они были возведены, достигли потрясающих высот духовной жизни, потрясающей степени обожения. Подвиг. В чем же суть? Почему потребовался подвиг? Что случилось? Почему Бог не мог своей властью спасти? Человек, он же всемогущий. Взял бы и исцелил эту природу. Правда? И все бы. Зачем нужно было воспринимать эту человеческую смертную природу? Зачем страдать? Взял бы и исцелил, он же Бог. Правда же? Вопрос совсем не мелкий. Я помню, где-то был в университете, где-то в Сибири, по-моему, в одном университете, и первый вопрос, который после лекции, там ректор устроил такое чаепитие, первый вопрос, который он задал, это был именно этот вопрос. Я невольно, вы знаете, просто с радостью посмотрел на него. Еще есть умные люди. Он математик, по-моему, академик. Да, вопрос прямо по существу. Правильно. Зачем крест? Я попытаюсь вам ответить на этот вопрос, потому что вам, я уверен, придется с ним соприкоснуться. Никуда вы от него не уйдете. Вы уже, наверное, неоднократно соприкасались с мыслью, по крайней мере, приходилось говорить об этом, об очень серьезной вещи. Она заключается вот в чем. Что мир, созданный Богом, это не есть, знаете ли, своего рода то произведение, которое пришло мне в голову, например, какие лучше сделать очки. Вот можно такие, можно сякие, можно эдакие. И вот у меня голова работает и выдумывает сразу различные штучки. Как это мы делаем? Мир, созданный Богом, это не есть какое-то следствие фантазии Божией или какого-то вот этого рационального, что ли, осмысления, мысли, придумывания. Нет, нет. Мир не это есть. Мир есть, вот об этом очень хорошо пишет Максим Исповедник. Если интересуетесь подробно, посмотрите в моей книжке, там «Творение мира». Там я привожу целый ряд цитат. И идея, какая основная идея святоотеческая? Мир наш. Что значит мир? Не только то, что мы видим, а для нас очень важны сами законы существования этого мира. Это прежде же всего. Мир есть осуществление божественных энергий. Эти энергии таковы, и они не могут быть другими, вы слышите? Они энергии Бога, а не чего-нибудь. Они отражают Его существо Божие, проистекают именно из этого существа. Поэтому мир мы называем не просто творением Божиим, а мы именуем его отображением, если хотите, Божиим. Если хотите, образом в этом смысле Божиим. Человек является совершенным этим образом Божиим. Это очень важно. Законы существования этого мира и нашей человеческой природы – это не придуманные Богом законы. Вот это очень важно. Очень важно понять. А это то, что отражает божественное существо, если хотите. Понимаете? Эти энергии – это божественные энергии, которые явлены нам, которые можем созерцать, видеть. Вот мир этот наш во всей его совокупности, в частности, в законах его существования, это есть осуществление божественных энергий. То есть они выражают Бога. А Бог кто есть? Неизменяемый. Мир – это вечно меняющийся в своей вот этой эмпирической данности. Законы не меняются. Вы слышите? Законы не меняются. Энергии Божьей не меняются. Законы устроения мира не меняются. Это очень важно, друзья мои, то, что я говорю, для того, чтобы понять следующее. Какой отсюда вывод, касающийся нашего с вами вопроса? Очень серьезный. Реальность нашего бытия, если хотите, бытия нашего человеческого мира, нашего богозданного мира такова. Такого, если хотите, просто закон существования. Любое повреждение, которое происходит в нем, в мире, в нас, будем говорить о человеке хотя бы, происходит в нас для своего исцеления, если хотите, спасения, чего требует. Человек сильно повредил вот ногу, переломил ногу. Что требуется? Труд, страдание, подвиг. У человека сердце, говорят так, или операция, которой не знаем, какой результат будет, 50 на 50, или смерть неминуемая. Операцию на сердце. Кстати, их не так давно стали делать, вы знаете, потому что они требуют очень высокой технологии, условий и так далее. Я хочу сказать об одном из законов нашего человеческого бытия. Любое повреждение, любое искажение для своего восстановления в целостности, для восстановления нашей природы в целостности, для ее исцеления требует страданий. Все, что бы ни произошло, требует страдания. Любая болезнь, любое повреждение – таков закон нашего бытия. Закон. Почему я так настойчиво повторяю эту вещь? Я хочу вам сказать, что это есть не что иное, как одна из божественных энергий, поддерживающая верное устроение нашего человеческого бытия. Изменить эти энергии Бог не может. Энергии выражают Его. Бог неизменяем. Он не может перестать быть Богом. Он не может изменить своих свойств. Понимаете, в чем дело? Он абсолютное существо, неизменяемое. И поэтому законы нашего бытия человеческого, я говорю о фундаментальных законах, вы слышите? О фундаментальных законах. Так, они неизменны. Человек от начала, каким был, таким он и до конца его существования останется. Я говорю, в его фундаментальных его сторонах, его жизни, законах. Потому что сам человек есть осуществление божественной, неизменной энергии. Теперь вы понимаете, к чему я говорю. Подвиг, страдания и страдание до смерти. Это есть то неизменное, что не может нарушить, что не может изменить сам Бог. По этой причине Бог, Слово, вторая ипостась, воспринимает человечность, воспринимает эту человечность, и в этой человечности совершается тот подвиг, благодаря которому происходит восстановление поврежденного естества человеческого. Поэтому апостол в послании к евреям и пишет: «Вождя спасения их сделал совершенным через страдания». Телиосе. Запомните это греческое слово, оно уж несложное. Телиосе. Вождя спасения их, телиосе, через страдания, сделал совершенным через страдания. Вот, оказывается, причина в чем. Поэтому, когда нас спросят, так Бог всемогущ или не всемогущ? Я скажу, всемогущ. Мне второй раз зададут, так всемогущ или не всемогущ? Я скажу, не всемогущ. Так что же правильно? То и другое правильно. То и другое правильно. Все зависит от того, что мы будем подразумевать под этим словом. Что будем подразумевать под этим словом? Бог есть всесвятое существо, совершенное существо, вот, а не то колеблющееся, изменяемое, которое мы видим в себе и во всем прочем. Вот чем можно объяснить крест, причину, я бы сказал, креста Христова. Вот почему необходимы были страдания. Вот еще раз почему сказать, что воплощение Бог исцелил эту природу, родившись без страданий, а просто соединившись с человеческой природой и исцелил ее, и уже имел ее первозданную, нетленную, бессмертную, бесстрастную. Этим самым мы говорим о чем? О крестоборчестве. Мы отрицаем великий закон бытия человеческого. Мы упраздняем крест. Вот так, друзья мои, я придаю этому очень большое значение, этой мысли. Прежде всего потому, что она дает нам возможность понять, зачем нужны были страдания. Этим самым мы объясняем вещи, что я подвожу некий итог. Никакого удовлетворения правосудию Божию в страдании Христа не было. Это были страдания любви, а не правосудия. Любви, а не правосудия. Недаром у святых отцов эта мысль звучит, что если бы Бог поступил по правде, то мы тут же должны были бы исчезнуть вообще из области бытия. Какое правосудие говорить? Какое это правосудие? Это первое. Это страдание по любви, а совсем не по правде. Второе. Необходимость страданий. Да, существует божественный закон, божественная энергия, на одной из которых строится наш мир человеческого бытия. Все доброе, все спасительное, все, лучше сказать, исцеляющее, да, происходит через подвиг и страдания. Нет исцеления без страданий. Вот видите, как вот эту мысль, я не знаю, обосновывать, может быть, и не могли многие люди, но интуитивно ощущали, что без подвига невозможно достичь святости. Что такое святость? Исцеление. Исцеление. Кстати, это еще один очень важный момент, который, друзья мои, надо помнить. Потому что мы сплошь и рядом находим, что за этим словом «святость» мы подразумеваем нечто другое. Святость – это, знаете, вот я уже хорош. Так? Но могу достичь еще большего. Могу достичь еще при этом совершенства. Какое, да, ужасное недоразумение. Это просто с точки зрения христианской, это просто, если хотите, еретическая мысль. Напоминаю вам, святые как себя ощущали? «Поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я». Пимен великий. Уж нельзя усомниться в том, что он-то точно видел свою природу. Мы слепо ничего не видим. Он-то видел. Оказывается, совершенство человеческое, святость человеческая – это не есть, знаете ли, какие-то приобретения вполне здравому, чистому, здоровому, так? Приобретение каких-то совершенств. Все слово «совершенство» заключается в чем? В том, что уже здесь, на земле, мы можем достичь, мы, я говорю, человек, может достичь великой степени исцеления. Слышите? Исцеление. И по мере этого исцеления происходит все большее приобщение человека Богу. Вы слышите? Вот что такое святость. Все большее приобщение. Стяжание Духа Святого, оно означает то, что человек становится способным уже воспринять этот Дух Божий. Вот как то, что я вам читал. Нет, не вам я читал, не помню. Но Антония Великого. Ну, помните, я вам читал, в общем, его. Что когда мы каемся и стараемся жить по заповедям, то соединяемся с Духом Божьим. А когда напротив начинаем грешить, так, то отделяемся от Бога и соединяемся с демонами-мучителями. Вот что такое святость. Если вы, наверное, уже почувствовали, что, как правило, в большинстве случаев под святостью и совершенством, разумеется, совсем не это, не степень исцеленности, а в католицизме степень заслуг. Заслуг уже. Ты уже спасенный, но вот ты еще отрекаешься от чего-то. И ты вот все уже на твердой почве. Уже исцеленности ты достигаешь еще совершенства. Нет и нет. Нет. Нилс Орский умоляет дать ему еще время на покаяние. А на его лицо смотреть было невозможно. Оно сверкало, как солнце. Умоляет. Видел, что еще, Боже мой, и говорить нечего о том, насколько природа наша повреждена. Это очень важный момент, который мы с вами затрагиваем, говоря о жертве Христовой. Обращаю ваше внимание, откуда это? Вы посмотрите на другие религии, вы это уже не найдете нигде. Чтобы спасение Бог совершил через страдания, так это же безумие и все. Апостол Павел прямо пишет: иудеям соблазн, эллинам безумие. Точно. Откуда это? Откуда взяли? Откуда могли придумать эти ученики, эти невежды в законе? Откуда они могли придумать это все? Вот это еще один момент, друзья мои, жертва Христова с огромнейшей силой свидетельствует нам о том, что христианство – религия неземного происхождения. Ее истины – это по истине божественной. Извините, что я так говорю. Это по истине божественной истины. Истины божественного откровения. Действительно, Христос – это есть Бог, Сын Божий, пришедший, воплотившийся и совершивший вот это великое дело спасения, восстановления, то есть исцеление, то есть человеческой природы, воспринятой им воспринятой. Человеческой природы, обладающей полной свободой. Вы слышите? Единобольцы были осуждены церковью, монофилиты, единобольцы. Единоприродники, монофизиты, осуждены были церковью. Правда, сейчас опять это проповедуется. Имел природу первозданного Адама, полностью подчиненную божеству. Нет и нет. Почему необходима теперь была жертва Христова? Причина простая. Никто не мог из людей изменить свою природу. Это невозможно. Тем более, никто не мог сделать это для других. Это невозможно. Нужен быть новый Адам. Нужен был новый родоначальник, от которого возможно было бы начать происхождение нового рода людей. Вот в чем дело. Таковым родоначальником никто из людей быть не мог. И вот здесь совершено нечто уникальное в этимологическом смысле этого слова. Уникальное. Бог соединяется с человеком неслитно и неизменно. И в этой человечности происходит исцеление. И благодаря соединению с Божеством эта человечность становится родоначальником нового поколения людей. Никто не мог этого сделать. Вот это одна из главнейших причин, да, которые просто необходимо, нужно помнить это и знать. Есть вещи другого порядка, но они уже, так сказать, духовного порядка, и сейчас уже об этом мы говорить с вами не можем и не будем. Вот так, друзья мои.